Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады новой встрече с вами. Как всегда в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня будет о следующем. Отмечаем Всемирный день борьбы с раком. Опыт верующих в этой борьбе. Мы все чада одного Бога, в гостях у особенных детей. Святыми местами Ближнего Востока – наш специальный репортаж. Тема Рождества в мировом искусстве – исследование отечественных мастеров. С пользой для души и тела – креативный опыт воскресных школ в Волыни. Помогаем каждому воплотить свои таланты – репортаж из уникальной пекарни. Февраля – Всемирный день борьбы с раком. В Киеве действует одна из крупнейших профильных больниц Украины – Национальный институт рака. А рядом с больницей разместился православный храм. Об общине, которая уже 30 лет несет служение милосердия онкобольным людям, рассказывают наши журналисты. Окна этой больницы выходят на небольшой палаточный храм. Это приход в честь святых мучеников Космы и Дамиана. Еще в 90-х годах священники служили молебны в детском отделении Института рака. С тех пор община стала центром благотворительности и волонтерства. Помощь им нужна каждый день и ежеминутно, потому что сегодня может решиться, как будет протекать болезнь. И, конечно, самое главное – молитва. Ведь молитва может изменить течение болезни совсем в другую сторону. В одну минуту. Как пример. Вот вы видите цветы. Много их около икон. Был такой случай. Мужчина, насколько известно, проживающий в Швейцарии. Их ребенок здесь находился на лечении. И уже более полугода он приносит большие букеты цветов в благодарность за исцеление своего ребенка. После каждой литургии священники посещают корпуса больницы и причащают всех нуждающихся. До карантина при храме действовало сестричество, занимавшееся больными детьми и их семьями.
Когда не было карантина, когда ходили по отделениям, раздавали святую воду, молитвы, крестики, готовили людей к исповеди, к причастию. Вот. И если были какие-то нужды, там, сходить за лекарствами или за продуктами, вот, то брали на себя. Вот. Были такие, значит, у нас случаи, когда больные оказывались без родственников, без близких, и им нужна была помощь. Вот. И наши девочки, они ухаживали, находились рядышком, вот, готовили еду, вот, и делали все, что было необходимо.
Несмотря на карантинные ограничения, община не оставляет своего служения. В частности, сейчас волонтеры занимаются 4 детьми-переселенцами. В этой семье было много горя. До войны погиб отец. А пока от рака лечили среднего сына, умерла мать. Если они не могут добраться до места лечения или домой, у нас есть дети, которых мы возим из Белой Церкви и в Белую Церковь из Киева. Один из них в онкологии лечится. Мальчик-инвалид. Вообще помогаем. Видеть так много страданий очень тяжело. Но именно в помощи онкобольным людям видит свою миссию приход храма.
У нас очень большой дружный приход, люди, которые по-настоящему верующие, и свою веру проявляют вот, ну, таким образом деятельно, да, любовью к этим ближним.
Когда заходишь в палату и видишь человека с потухшим взглядом, и батюшка освещает его, видишь, как в глазах искорка надежды опять загорается. Это очень приятно, это нельзя передать словами, просто ощутить. Сейчас в воскресной школе подготовка пасхального спектакля. Юные артисты верят и надеются, что праздник воскресения Христова им удастся выступить перед маленькими пациентами. Хотя только перед окнами больницы. Потому что любовь и молитва не знают карантинных ограничений. На этой неделе синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам провел очередную благотворительную акцию в «Джерелах» – общественной организации, которая опекает людей с интеллектуальной недостаточностью. Это подразделение «Джерел» находится в Киеве на Троещине – помещение одной из детских поликлиник.
Здесь ребят приходят общаться, приходят заниматься каким-то полезным трудом. Это не просто подделки, которые они делают, и они остаются, то есть навеки тут. Наши работы отдаются в дом малютки, отдаются в дом престарелых, отдаются на фронт.
Ребята клеят открытки, шьют мягкие игрушки, делают украшения из бусин. Такое творчество, кроме того, что дарит удовольствие, развивает мелкую моторику и не дает болезни прогрессировать. Вообще у воспитанников Джерелл насыщенная, полноценная жизнь. Есть своя концертная программа, с которой они ездят на импровизированные гастроли. В основном по храмам. Поют, танцуют, декламируют стихи.
У нас вот ребята говорят, что мы счастливы здесь, потому что мы чувствуем себя нужными и полноценными людьми в этом обществе.
Людмила посещает Джерелла уже более 10 лет. Эта девушка нашла друзей по интересам, ведь, как и они, увлекается рукоделием, имеет актерский талант.
Я занимаюсь, шью, хожу в театр, выступаю, йогой занимаюсь, фитнесом.
У Александра похожие увлечения.
Занятия, танцы, физкультура, рисование. Ну, потом люблю с друзьями еще общаться.
Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви на средства благотворителей приобрел все необходимое, чтобы такое приятное и полезное общение продолжалось и в дальнейшем, и воспитанники Джерелл могли собственноручно создавать эксклюзивные неповторимые изделия. Материалов должно хватить как минимум на полгода.
Покупали все виды материалов, то есть и для квиллинга, и для вышивания. Вот, и для вязания, то есть полностью все, что необходимо было Джереллом, мы закупили.
И это уже не первая совместная акция синодального отдела УПЦ и Джерелл. Нашли средства и починить сантехнику, и заменить светильники.
Сейчас, вот прорабатывая мероприятие с Джереллами, мы нарабатываем определенную, ну, скажем так, базу по тем мероприятиям, которые востребованы в аналогичных организациях по территории Украины.
Таких обществ, как Джерелла, в Украине около 120. Но для нецерковных организаций они, можно сказать, инвестиционно непривлекательные, поэтому надежда на Бога и неравнодушных.
Наша помощь дает возможность им общаться между собой, это тоже доставляет им радость. И вот это наша помощь и наша мотивация для того, чтобы согреть каждого из них персонально нашими маленькими подарками и нашим посильным участием.
Церковь чтит память преподобного Макария Великого 1 февраля. Но православные вспоминают этого святого каждое утро, лишь только раскрывают молитвослов. Он автор текстов, которыми церковь молится повседневно. Недавно наш коллега в составе паломнической группы посетил монастырь, основанный этим святым, поэтому предлагаем перенестись в египетскую пустыню. Когда речь идет об истории монашества, то эпитет «самый первый» так или иначе связан с Египтом. Например, святой Макарий стал учеником преподобного Антония Великого, первого в мире монаха. Одно время он жил в местности, которую называли скит. А сегодня, вслед за тем первым скитом, в христианской традиции так называют небольшие монастыри, подчиненные материнской обители. Главному храму монастыря, посвященному преподобному Макарию Великому, 1500 лет. Его царские врата изготовлены из ливанского кедра, материала, над которым почти не властно время. Мощи преподобного Макария, основателя обители, хранятся прямо здесь, в храме. Рядом с Макарием Великим покоятся два других Макария, оба в архиерейском сане. Один из них возглавлял епископскую кафедру в Александрии. На заре существования обитель страдала от разбойников. Иногда их не могли удержать даже высокие стены. Тогда монахи прятались в огромной башне посреди монастыря, отбрасывая деревянный мостик, чтобы никто не мог попасть в их цитадель. Но и это не всегда помогало. Так в середине V века обитель захватили грабители, и от их рук пострадали 49 монахов. В честь мучеников здесь возвели отдельную церковь, в которой покоятся их мощи. Во дворе монастыря играют дети. А еще здесь можно увидеть молодые пары, пришедшие за благословением на брак. Монастырь преподобного Макария Великого несколько дней в неделю открыт для всех желающих. Копты-христиане приходят сюда и в радости, и в невзгодах. А вот паломники из Украины – большая редкость. Хотя некоторые из них мечтали попасть на родину монашества много лет. Я ехал к ним как к живым. Они для меня живы. Как отцы они мне близки. Поэтому мое внутреннее желание – получить их благословение и отдать им сыновний долг. Преподобный Макарий Великий – ориентир и монахам, и мирянам. Хотя тексты его молитв свидетельствуют, что он не считал себя достойным подражания. «Милостив будь ко мне, грешному, ибо я не имею добрых дел», – написал он в одной из молитв. Сегодня эти слова в ежедневных вечерних молитвах произносит каждый православный христианин. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. Командующий контингентом КФОР в секторе «Запад» в Косово и Метохии итальянский полковник Андреа Бетраца передал братьям монастыря Высокие Дечины специальную аппаратуру для оцифровки фресок. Как отметил полковник, это оборудование – пожертвование православной обители от итальянских вооруженных сил. Главный собор монастыря в честь Спаса Вседержителя – самый большой средневековый храм на Балканах. И в нем самое большое в Сербии количество византийских фресок. Итальянские военнослужащие охраняют монастырь с 1999 года. На Кипре временно отстранены от службы 12 священников из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявил предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом. Иерарх отметил, что, кроме этого, священники убеждали не вакцинироваться и прихожан. А это, по мнению архиепископа, неслыханное поведение для священнослужителя и может привести даже к лишению сана. По определению ряда религиозных СМИ, кипрский архиепископ Хризостом – один из самых активных православных иерархов, агитирующих за вакцинацию. Библейское общество Финляндии заявило о начале работы над новым переводом книг Ветхого Завета на финский язык. В состав руководства группы переводчиков вошли три представителя от Евангелической Лютеранской Церкви Финляндии и по одному представителю от Финляндской Православной Церкви, Католической Церкви Финляндии и Свободного Христианского Совета Финляндии. Начать планируют с перевода книги Псалмов, которая должна быть готова к концу следующего года. Всю работу библеисты собираются завершить в 2028 году. В румынском городе Дева осветили новый дневной социально-образовательный центр в честь святых праведных Иоакима и Анны. Центр предназначен для детей из малообеспеченных семей и детей, которым грозит отчисление из-за неуспеваемости. Здесь они будут изучать школьную программу, а также получат необходимую социальную помощь. Заведение открыто по инициативе и на средства местной епархии Румынской православной церкви. Рождественская тема на творческих мероприятиях остается актуальной и после праздников. О том, насколько событие Рождества Христова обогатило мировое искусство, говорили на встрече, которую посетили наши коллеги. В Музее истории Киева на прошлой неделе состоялось художественно-просветительское мероприятие «Чудо Рождества». Его организатором выступил издательский дом «АДФ Украина». Инициативу поддержала столичная научная интеллигенция. Открыли вечер показом мод. Была представлена детская коллекция под названием «Ангелы Рождества». Интересна эта дизайнерская линия одежды и использованием традиционного этнического элемента – украинского платка. Вообще, если углубиться в историю, то платок наравне с вышиванкой. Поэтому я взяла именно платок для того, чтобы популяризировать его, сделать более обыденным, более простым для людей.
Мне кажется, что платье очень даже украшает девочек, но как украшение. Ну, я себя чувствую в нем очень легко и светло.
О Рождестве в искусстве на примере шедевров гениальных художников рассказывала искусствовед Анна Владимирская.
Вот первая картина перед вами – это фреска знаменитого итальянского художника Джотто ди Бондоне, который расписал вот такими потрясающими фресками небольшой храм, который находится в городе Падуе, в капелле Скровенье.
Приход на землю Спасителя осмысливался любым из искусств. Воспроизведенный словом, нотами, красками, этот сюжет производит одинаково сильное впечатление, но сильнее всего душу затрагивает синтез искусства.
Когда ты находишься в храме, например, звучит либо церковное пение, либо Ава Мария, не важно, какая конфессия, а важно, что соединяется. Вот живопись соединяется с музыкой, архитектура храма. Человек начинает чувствовать, что его душа летит.
Издательский дом часто печатает книги религиозного содержания, но настоящей гордостью и профессиональным достижением стало факсимильное издание Пересопнинского Евангелия. Этот проект в свое время одним из первых поддержал ныне усопший, блаженнейший митрополит Украины Владимир Сабадан. Мы познакомились в 2007 году, подписали договор, и к 2008, к 1020-летию крещения Руси, сделали первый тираж Пересопнинского Евангелия, факсимильное издание, в количестве 1200 экземпляров. Мы гордимся тем количеством презентаций, которые сделали по всему миру, включая визиты Украинской Православной Церкви и священнослужителей, и нас, верующих, в разные учреждения. Это и библиотека Конгресса США, и канадские наши общины. А для широкого круга издали книгу «Ключ к факсимиле Пересопнинское Евангелие. Истоки и настоящее». Она содержит оригинальные тексты XVI века с транслитерацией, с современными буквами и в современной редакции. Важно, чтобы национальная идея Украины формировалась именно на вере в Бога и на семейных ценностях. То, что для нас, украинцев, испокон веков было очень важно. Такие творческие встречи – своего рода проповедь, когда через искусство доносится благая весть о пришествии на землю Иисуса Христа. А такие шедевры, как Пересопнинское Евангелие, становятся историческим, культурным и религиозным достоянием, которое нужно беречь, а с помощью современных технологий делать доступным широкой публике. Рецепт самого древнего, известного в истории мыла дошел до нас благодаря шумерским глиняным табличкам. 2500 лет назад это моющее средство изготовляли из вываренной в кипятке смеси древесной золы и козьего жира. С тех пор мыловарение шагнуло далеко вперед, и сегодня к старинному ремеслу приобщились даже православные приходы. Чем их заинтересовало мыло, мы узнавали в одном из храмов Владимир-Волынской епархии. Это увлекательный и интересный процесс. Работать с натуральными ароматными ингредиентами приятно. К тому же такое творческое занятие хорошо развивает внимание, фантазию и мелкую моторику у деток. Сначала мы нарезаем мыльную основу на такие вот такие мелкие кубики и ставим ее растапливаться в микроволновую печь. Ждем, пока основа растопится, и начинаем работать с ней, окрашиваем ее цветом и добавляем чуть-чуть аромата. Все тщательно перемешиваем, сбрызгиваем форму спиртом и выливаем в нее нашу основу. После того, как залили, снова нужно все сбрызнуть спиртом. Можем ждать, пока наше мыло застынет, и будем вытаскивать его из формы. Эта студия мыловарения действует при Свято-Георгиевском храме поселка Голобы на Волыне. Уже второй год здесь трудятся юные мыловары. Занятие помогает проводить приходская молодежь. Приходя сюда, дети имеют возможность изготовить мыло своими руками. То есть они развивают свои творческие способности. Также они могут использовать это мыло в качестве подарка. Позже мы проводим чаепитие, на котором с детками общаемся и обсуждаем разные интересные темы. Нам действительно очень нравится процесс этого производства. И мы очень рады помогать, дарить радость, приносить какую-то пользу через это другим. Стараюсь делать добро. Нужно помогать людям, детям. Это хорошо развивает и дополнительное хобби, можно сказать. Приходят сюда и дети с инвалидностью. Ответственный и в то же время творческий процесс очень им по душе. Родителям радость от первых впечатлений и навыков детей. Он сказал, что ему сложно, но все-таки старается нарезать эти кусочки. И самое главное – вынуть и посмотреть, что же получилось. Он общается с другими участниками. Не только же мыло. У них потом еще и сладкий стол. Они это дело тоже любят. Таким образом, дети не просто развиваются, они могут немного заработать. Ведь готовую продукцию покупают прихожане. И вырученные средства распределяют между детьми, чтобы у них было на карманные расходы. А деньги получаете? Да. Много уже? Да. Что делали с ними? Ничего, собирали на телефон. Что-то купили уже? Да. Кокос. И ты еще даже деньги какие-то получила? Да. А что сделала с ними? Потратила на телефон. В целом, такие кружки выполняют важную социальную миссию, поскольку здесь дети учатся, развиваются и общаются со сверстниками и с близкими по духу. Сегодня в Украине, к сожалению, у людей с инвалидностью возможности реализовать свое право на труд не так уж много. И специальных мастерских, в которых они могли бы выполнять простую, но для кого-то полезную работу, у нас не предусмотрено. Тем более ценен опыт одной столичной пекарни, где все работники – люди с ментальной инвалидностью. Посмотреть на процесс приготовления и отведать пирогов, только что из печи, ездили наши журналисты. Душистый аромат выпечки в Ковальском переулке столицы наверняка приведет нас в пекарню «Good Bread from Good People». Предприятие открыли 4,5 года назад, как социальный бизнес. Здесь работают люди с ментальной инвалидностью. Я родился в семье лечащих педагогов, и я сам лечащий педагог. Мы создали ее, поскольку понимали, что совсем нет работы для людей с особенностями развития, особенно для людей с ментальной инвалидностью. И поэтому я решил создать пекарню, где они могли бы работать. Первых сотрудников нашли, разместив объявления в реабилитационных центрах. Сейчас в мини-пекарне работает 22 человека, из них 17 имеют ментальную инвалидность. Это и пекари, и операторы, принимающие заказы, и курьеры. Я работаю тут чуть больше 2 лет. Как узнал? Отец узнал. Посмотрел видео в Ютубе. Мне его показал. Приехали. Познакомились, и все. Я вообще люблю готовить. В Украине пекарня Good Bread – одна из немногих компаний, предоставляющих реальную работу людям с синдромом Дауна, аутизмом или умственной отсталостью. Здесь ребята овладевают технологией выпечки, получают профессию, а главное – чувствуют, что они нужны.
Ну, то есть это все очень вкусно, мне очень нравится. Еще мне нравится, когда за это благодарят. Это очень захватывает, да, и увлекает, и, ну, в общем, волшебство. И я хожу на работу как на праздник. Нравится, что вот вы смешиваете разные ингредиенты, да, а потом через какое-то время получается готовый продукт. Это как так, но очень приятно, быстро и сразу раз и результат, да. Ну, похоже на волшебство на самом деле.
Если первые рецепты брали из интернета и дополняли собственными изюминками, то сегодня процесс создания новинок – общий мозговой штурм. Среди разнообразия кексов, тартов, киши и тортов у сотрудников есть свои кулинарные любимцы.
Больше всего, ну, возможно, печенье. Ну, потому что лепить интересно. Но я работаю чуть больше 2 лет. И мне эту пекарню порекомендовала моя мама.
Все этапы приготовления контролирует заведующий производством. Хотя за время работы здесь пекари стали настоящими мастерами, а некоторые даже получили звание «Король Наполеона» или «Королева печенюшек».
Конечно, я хотел бы иметь и пекарню, и небольшую собственную студию. какое-нибудь свое дело, да, и, ну, и успех, конечно же. Но я еще сочиняю музыку, играю.
А еще в пекарне действует благотворительная инициатива «Подвешенные кексы», когда люди оплачивают продукцию, которую впоследствии передадут в психоневрологические интернаты, хосписы, дома престарелых и семьи, нуждающиеся в помощи. Поехали в институт рака и привезли туда кексы. Написали об этом в социальных сетях. И после этого нам начали писать люди о том, что они тоже хотели бы подарить наши кексы куда-то. И мы поняли, что можем делать подвешенные кексы. Сейчас они работают, и за прошлый год мы отгрузили около 3 или 4 тысяч подвешенных кексов. Это довольно много.
Мы на прошлую Пасху ездили там на улицу. Это Подол, Верхний и Нижний вал, большая аллея, и столько же до горизонта людей. И мы это все раздаем, они не заканчиваются. Это тоже не заканчивается.
Продукция, которую готовит пекарня, всегда разлетается, как горячие пирожки. И это неудивительно, ведь это по-настоящему вкусное изделие из добрых рук. В завершение посмотрим церковный календарь. Понедельник, 7 февраля, день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского, убитого большевиками в 1918 году. 8 февраля, во вторник, чествуем преподобных Ксенофонта и Марию Палестинских, подвижников VI века. В среду, 9 февраля, вспоминаем перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. В четверг, 10 февраля, чествуем Сумаринскую икону Божьей Матери. 11 февраля, в пятницу, память святых в земле Екатеринбургской просиявших. В субботу, 12 февраля, вспоминаем подвижников 4-5 веков, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В воскресенье, 13 февраля, день памяти подвижника 12 века, святителя Никиты Печерского, епископа Новгородского. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь!